Исторический резверте с Игорем Сажиным.
Сегодня поговорим про Республику Иран, поговорим про так называемую Иранскую революцию, поговорим про ее истоки, потому что в какой-то степени можно приглядеться и кое-что там разглядеть по сегодняшней ситуации вокруг нас. Итак, после Второй мировой войны в Иране монархия, в принципе, Иран независимая страна, но в Иране есть одна серьезная проблема, практически в Иране есть нефть. И это для Ирана большая проблема, она заключается в том, что практически всю эту нефть контролируют несколько крупных, значит, нефтяных компаний мировых, ну как мировых, принадлежат в основном Великобритании, то есть она традиционно там контролирует нефтяные разработки. Надо не забывать, например, что в Российской империи нефтяные разработки тоже контролировала Великобритания. Вот я в одном из лекций рассказывал про того же самого Альфреда Нобеля, который как раз разрабатывал технологии и имел бизнес по добыче нефти в Баку. Вот, значит, вот примерно та же самая схема и работает в Иране. Британцы контролируют нефтяную добычу. США частично тоже контролирует нефтяную добычу. Франция в небольшом объеме контролирует нефтяную добычу. Ну, в общем, проще говоря, мировые державы контролируют нефтяную добычу. Вот. При этом надо не забывать, что Иран еще традиционно после убийства Грибоедова находится в какой-то такой экономической зависимости от Российской империи. Вот, значит, так что там тоже есть определенное влияние, тоже есть нефтяные концессии. Но, тем не менее, после Второй мировой войны, значит, к власти в Иране, ну как, во время, лучше сказать, Второй мировой войны, к власти в Иране приходит шах Мохаммед Рези Пехлеви. Значит, он сменяет своего отца. И этот человек практически начинает активно вестернизацию Ирана. Напоминаю, Иран – это шиитское, значит, шииты – это меньшинство, значит, религиозное, значит, в мусульманском мире. Да, значит, и вот, значит, он начинает вести активную вестернизацию в Иране. Особенно усилилась вестернизация после 1953 года. Причина в том, что в 1953 году произошел такой двойной переворот. Значит, шаха Пехлеви отстранили от власти, а именно, значит, там часть, значит, религиозной и коммерческой верхушки в Иране была недовольна как раз тем, что большая часть доходов от нефтяной продажи не остается в самом Иране. Можно даже сказать, практически 99% всех доходов уходит за границу. То есть иранцы почти ничего не получают со своих, значит, ресурсов нефтяных. Вот все эти иностранные компании забирают. Ну, похожая схема была еще в Латинской Америке, в Венесуэле. Ну, проще говоря, вот это вот как раз потеря огромная. И, значит, премьер-министр там был такой, который при поддержке духовенства, поддержке разного бизнеса, собственно говоря, добился того, чтобы были изъяты активы, были приняты такие нормы. Безусловно, что это возмутило и американский бизнес, и английский бизнес в основном. Были разработаны разные программы по тому, как устранить вот этого премьер-министра и всю эту вот его поддержку. Тогда очень большую роль сыграли студенты, значит, разных университетов. Кстати, очень серьезную роль стали играть и различнейшие этнические меньшинства, значит, ну, в частности, азербайджанцы и курды. Вот. И по тому, чтобы сместить шаха, им даже удалось сместить шаха, шах сбежал за границу. Вот. Премьер-министр буквально на несколько месяцев захватил власть, удалось провести законы, но очень мощная кампания, проведенная ЦРУ при поддержке, значит, СИС британской, им удалось вернуть шаха на место, а премьер-министра практически устранить. Вот, значит, то есть, проще говоря, шах восстановил и начал активнейшую вестернизацию стран. Значит, и все эта история, тянулась практически с 1953 года, когда шах восстановил свое действие, и дотянулась до 70-х годов, когда началась обостряться резко ситуация, началась инфляция, коррупция мощнейшая. Вот, там, ну, началось довольно много проблем. Ну вот, росло социальное неравенство. В 71-м году вообще голод возник в некоторых районах.
Откуда это все вдруг возникло ни с того ни с сего? По вашему рассказу, как будто бы все так хорошо-хорошо было, а потом бац, и все упало.
Хорошо, нет. Это ситуация в том, что, ну вот, самый яркий пример. Дело в том, что, например, в Иране начала расцветать коммунистическая партия. Под влиянием Советского Союза начала расцветать коммунистическая партия. Социальное расслоение, мощнейшее социальное расслоение, значит, бедности и богатства, преследование, значит, национальных и всяких религиозных меньшинств. То есть шах вообще, собственно говоря, установил по сути своей диктаторский, ну, такой монархическо-диктаторский режим. У него действовала такая внутренняя контрразведка «Савак», которая практически хватала людей на улице любой оппозиционности, значит, преследовали их, сажали в тюрьмы, пытали, убивали в тюрьмах. Очень многие вынуждены были уехать из страны, то есть началась активная миграция, практически огромная масса партий была запрещена, практически все оппозиционные партии были запрещены, была законсервирована свобода слова, да, женщины ходили в мини-юбках по улице, да, практически огромная масса торговых центров, но большая часть страны находилась в определенной нищете. Вот, чем пользовались, безусловно, коммунисты, потому что это их основная, как бы, опора, это на вот это население, на национальное угнетение азербайджанцев и курдов тех же самых активное. Значит, единственное, против кого очень опасался шах вести какие-то такие действия репрессивные, это, безусловно, религиозные лидеры мусульманские, и максимум, что он мог сделать, это, безусловно, одного из лидеров этих самых, аятоллу Хомейни, значит, выслать из страны. Вот. Он был просто арестован и выдворен из страны, потому что его убийство привело бы просто к катастрофе. Вот. Его выкинули из страны, и он обосновался в Париже, стал активно оттуда вести пропаганду против, значит, шаха. Но как бы оппозиция практически была вся подавлена. То есть, ну, диктатура, стопроцентная диктатура, по сути. Вся эта диктатура начала сворачиваться под давлением Джимми Картера, то есть президента США. Вот. И, по сути, это было как раз началом этого самого конца, потому что вот это вот давление американцев о том, что надо все-таки возвращать, все-таки, ну как, ну, демократию создавать, ну что вы вот тут всю вестернизацию проводите, а демократии у вас никакой нет. Ну и они начали потихоньку разрешать партии, чтобы они возвращались, как-то останавливать совак, чтобы он не сильно пытал людей и не сильно хватал на улице. И, значит, постепенно там восстановились коммунистическая партия, восстановились вот эта вот партия, вот эта религиозно-предпринимательская, национальный фронт Ирана восстановился, как раз который во главе которого был Хомейни. В общем, проще говоря, начались вот эти вот постепенные восстановления. Но, тем не менее, шах понимал, что, извините меня, надо осознавать, что население может вывалить на улицу и может, значит, случиться разные проблемы. И, собственно говоря, так и произошло. Но одним из таких первых столкновений – это январь 78 года, потому что 78 год он превратился в сплошной такой момент восстаний, митингов, демонстраций и тому подобное. И вот в январе 78 года, значит, вышла какая-то статья в местной газете с рассказом о Хомейни, какой он негодяй, какой он мерзавец, как он думает только свергнуть шаха, и вообще он там гад. И вот студенты вывалили на улицу, и, значит, полиция, разгоняя вот этих самых студентов, собственно говоря, там постреляла несколько человек, и, ну, проще говоря, расстреляла демонстрацию. Там больших жертв не было, там, по-моему, по данным шахской администрации где-то 2 человека погибло, а по данным, значит, студентов где-то 70 человек погибло. Ну, данные так, собственно говоря, не удалось выяснить, аж сколько в реальности там было погибших. Это немного по сравнению с будущими жертвами, потому что там уже начнутся более тяжелые жертвы. Там и понеслось. В феврале очень мощное восстание в Тимризе, там азербайджанцы поднялись Там сильное подавление, там было очень много же. И практически вот 10 мая восстание в крупных городах, в 29 марта еще одно, 20 августа Шах вводит военное положение практически. Ну и там начинается крупнейшая стачка, потому что там вот как раз эти поддерживаемые коммунисты, поддерживаемые Советским Союзом, начинают мощнейшую стачку, то есть практически весь Иран парализуется, значит, мощнейший такой, а там и так инфляция мощная, тут удар по экономике. 8 сентября массовая демонстрация в Тегеране, и опять расстрел полиции, хватают, убивают, избивают, множество жертв, значит, ну, проще говоря, вся страна находится в таком состоянии бурлящем, и как бы таким апогеем всех этих действий это 2 декабря, когда 2 миллиона значит, человек вывалили в Тегеране на улице и против Шаха. Ну, все это закончилось тем, 16 января 1979 года Шах Пехлеви бежит из Ирана. В прошлый раз он сбежал и удалось восстановить, но тут уже, собственно говоря, ничего не удалось восстановить, потому что премьер-министр Шаха, значит, Бахтияр, он принимает решение встать на сторону практически восставших, и он приглашает из-за границы Хомейни, чтобы он прибыл в Иран и, собственно говоря, мог восстановить власть.
Но а почему, почему он принимает такое решение?
Чего сам-то не стал править?
По сути, он был властью. Ему надо как-то было примирить население, и он, когда встречал вот этого Хомейни, он заявил о том, что мы сейчас будем создавать некую коалиционную власть. На что Хомейни ему сказал: «Пошел вон». Вот, мы не будем строить коалиционную власть. Дело в том, что Хомейни за границей написал книжку, называется «Исламское государство», где описал, какое должно быть государство в Иране, как там должна быть теократия, какие там должны быть законы и тому подобное. Он собирался строить чистую теократию. Вот, и никаких союзов он строить не собирался. Ну и, собственно говоря, тут начинается все его действия. На его сторону перешло довольно много людей, в том числе и военные перешли на сторону именно значит, Хомейни, аятоллы Хомейни. И дальше начались активные преследования, то есть начался практически террор в отношении всех сторонников, хоть каких сторонников Шаха или людей, которые, ну, хоть в чем-то там... Например, начались активные подавления коммунистов с их атеистическими установками и тому подобное. Их стали активно отлавливать, расстреливать, судить, пытать и тому подобное. При аятолле Хомейни возник такой корпус стражи исламской революции. Вот, это такая мощнейшая структура, спецслужба такая, которая до сих пор действует в Иране. Вот, которая началась заниматься такой полубандитское, в тот момент полубандитское образование, то есть они и стихийно образовывались и объявляли себя стражами революции, исламской революции и складывались из бывших военных структур. Вот, были расстреляны очень многие военные, которые не перешли на сторону, припомнили всем в службу, кому-то там в службу в САВАК. Ну, в общем, проще говоря, мощнейшее было такое... Начался террор практически в стране.
Я хотел было сказать люстрация, но тут вы со своим террором.
Там не иллюстрация, там просто был террор. Людей просто вот отлавливали, судили, да, суды были, и просто расстреливали. Суды с пытками, суды, эти самые следствия с пытками. Вот, забивали насмерть. Ну и в конечном итоге во что это вылилось? Да, постепенно началась определенная чистка, потому что Хомейни шел по схеме исламского государства. Вот, он начал закрывать вузы, началось это все с 80-го года. До 80-го года еще какое-то там более-менее состояние было такое, с разными взглядами на ситуацию. А вот в 80-м году начались активные наступления. Начали закрывать вузы, началась так называемая культурная революция, поваляли всех профессоров, повыгоняли огромную массу студентов, потому что они были основными движителями, по сути, исламской революции, а тут их просто всех повыгоняли. Вот, тут-то они вспомнили, что зря, может быть, они в шах что-то делали. Но, тем не менее, это, кстати, вот все это закончилось. Началась чистка СМИ практически, значит, всех журналистов, которые хоть какое-то там лояльность проявляли, даже не лояльность, просто какие-то мысли там либеральные заявляли, все пошли вон. Значит, практически установился полный контроль над СМИ с религиозными установками и тому подобное. Школу начали активно чистить, введено было религиозное и военное, значит, воспитание активное, то есть это были две такие остановки, значит, везде вешались портреты Хомейни, везде словословие в сторону Хомейни, вплоть до запрета даже персидской традиционной культуры, ну, например, был запрещен поэт Фирдауси. Вот, ну все, ну, кстати, у Ирана до ислама никакой культуры не должно было быть, ее надо было выкинуть из всех учебников и тому подобное. Вот, а мы помним, что персидская культура одна из довольно древних. Вот, начались активное наступление на женщин, это просто там, ну, как бы вводилась система вот, чадры, хиджабы, запрет на профессии, раздельное обучение. Введена была система многоженства, введена была временные браки, запрет практически на разводы, которые шли, вот причина этого развода, как только являлась женщина, все было запрещено, это практически узаконено было изнасилование, то есть женщины, которые хоть как-то проявлялись там в либеральном плане или как-то были замечены с какими-то вот противошахскими, против, значит, аятолы какими-то установками прорелигиозными, они, их имели право насиловать, это просто было узаконено следующим образом. Значит, ну вот самый яркий пример – это министр образования при шахе, она была расстреляна просто за то, что она была министром при шахе. Вот, женщина была министром, ну все. Начался, значит, террор продолжался довольно долго в стране, были активные религиозные преследования, в частности, религиозные преследования, не только религиозные, но и национальные преследования, преследования азербайджанцев, курдов, значит, преследования различных других религиозных конфессий, практически некоторые религиозные конфессии были вычищены, их просто поуничтожали. В общем, начались активные, был введен огромный госсектор экономический, то есть практически вся нефть стала контролироваться государством, и вот этот мощный госсектор стал управлять всей экономикой страны. Начался экспорт исламской революции, в частности, в Бахрейн, в Кувейт, но быстро эти страны разобрались и, собственно говоря, подавили это все, но тем не менее экспорт этой самой исламской революции, потому что Хомейни начал заявлять о том, что надо развивать вот это вот мощнейшее шиитское движение, что у шиитов есть будущее, что они могут практически стать большинством в исламском мире, а не как сейчас они в отношении суитов меньшинством шиитское. Ну, в общем, проще говоря, это все было в Кувейте, в Бахрейне было подавлено, но вот попытки провести это за границу, собственно говоря, были. Ну и на сегодняшний момент мы имеем вот такое государство, которое есть, правда, они ослабили многие моменты, значит, связанные с экспортом, связанные с подавлением внутренним и тому подобное. Причины, много ослаблений произошло, но вот такая вот революция все-таки случилась. И она на сегодняшний момент определяет лицо современного Ирана.
В чате спрашивают, Лина, почему сразу протестов не было и не скинули Хомейни?
В общем, я, да, разверну немножко вопрос. Несколько человек спрашивали, да и у меня, конечно, этот же вопрос возникает. Он подавил и репрессировал всех, на чьем горбу пришел к власти. Он подавил и национальные группы, и студенческие группы, и коммунистические группы, которые, собственно, и вернули его в страну. Почему они тут же не восстали и не скинули его, когда он их начал подавлять?
Знаете, очень интересно, когда в 1953 году попытались национализировать нефть, вот ЦРУ вместе с СИС британским провели очень интересную кампанию. Они столкнули лбами религиозников и коммунистов. И именно на этом столкновении смогли скинуть вот этого премьер-министра Мохаммеда Масадыка. Вот. Именно вот это противоречие сыграло. Здесь же шаха настолько ненавидели, настолько он был всем ненавистен, все говорили, давайте его скинем, а там разберемся. Вот. И когда скинули и, собственно говоря, разобрались, ведь, собственно, вот заметьте, в 79-м году скидывают, но практически полтора или год в стране такой, знаете, уважение к аятолле Хомейни. Все считали, все, он построит справедливое, да, с определенным религиозным уклоном, но справедливое государство. Все ожидали, что он будет таким хорошим правителем. Вот. А он тихонечко практически поставил под контроль, создал вот эту систему стражи исламской революции и построил всю систему на том, что нам угрожает внешний мир, весь этот западный мир, вот эти все проклятые антимусульмане, они, собственно говоря, только и думают, как бы нас подавить, люди сплачиваемся и тому подобное, и быстренько устранил всех лидеров, значит, вот этих оппозиционных. И он, самое главное, был абсолютно такой недемократичный в том плане, что он просто их уничтожал. Просто подчистую уничтожал. Не посылал, как это делал там Шах, например, а просто подчистую уничтожал. Да, Шах тоже там, кстати, по локоть в крови, руки его и тому подобное. А здесь он просто уничтожал и подавлял, и люди лишались лидеров, просто изгонял всех. Ну, собственно говоря, такой жесткий, очень жесткий подход. Как, поустраняв лидеров, он, собственно говоря, взял под контроль все эти бушующие массы, и они уже не смогли вывести на улицы никого. У меня такое объяснение.
А на фотографии такой дедушка милый.
Мы все милые, мы все хорошие, и, кстати, у нас ангельские глазки.
Но на самом деле это ужасная история про то, как от одного тоталитарного режима через революцию приходит к другому тоталитарному режиму. И сейчас мы наблюдаем снова революцию в Иране. Есть ли у вас какие-то представления о том, к чему может перейти после этой революции иранское общество?
Ну, в связи с тем, что иранское общество современное уже после смерти Аятоллы Хомейни и после Ирано-Иракской войны, собственно говоря, довольно сильно поменялось. Всем надо помнить историю тому, как, значит, Барак Обама попытался снять санкции с Ирана, вот, а пришедший за ним Трамп тут же эти самые санкции вернул. Вот, и когда Барак Обама снял, объявил о том, что он в ближайшее время снимет санкции с Ирана, то что творилось в Иране, значит, об этом очень многие рассказывают. Потому что дело в том, что на улице Ирана вдруг вывалила огромная масса иранцев с флагами американскими, размахивали и кричали «Ура! Наконец-то мы со всем миром остальным будем!». Вот. То есть люди очень большие надежды возлагали, иранцы очень большие надежды возлагали на, значит, вот это снятие этих самых санкций. Вот. То есть на сегодняшний момент иранское общество, оно такое, скажем, довольно в ожидании каких-то серьезных перемен. Да, элиты пытаются удержать власть в своих руках, значит, но, тем не менее, общество находится в таком состоянии перемен, очень близких перемен. Вот. Будут ли они, придет ли к власти какой-то человек, который опять закрутит гайки и всех передавит? Едва ли динамика самого развития показывает о том, что в конечном итоге есть как взлеты вот этой вот, значит, тоталитарных подходов, так и падение какое-то, вот эти самые изменения. Сейчас Иран на таком излете, вот, потому что поддержки никакой нет. Значит, регион, очень многие осуждают Иран, и изоляция его усиливается, экономические проблемы усиливаются. Так что перспективы у Ирана, скорее всего, все-таки в сторону довольно серьезной либерализации. Ну, за которой, безусловно, опять пойдет какой-нибудь лидер, который, собственно говоря, может опять втянуть Иран в тоталитарное. Привычка к тоталитарному никуда не исчезает. И Шах был весьма тоталитарным человеком, Хомейни был тоталитарным человеком. То есть либерализация возникнет на какой-то очень короткий момент, а потом опять все вернется на круги своя. Мы это тоже доказываем.
Исторический разверте с Игорем Сажиным.
Поговорим о туркманчайском мире, поговорим о Александре Грибоедове, о его гибели, потому что когда-то на меня это произвело большое впечатление. Я очень хотел разобраться, в чем же там причина. Ведь основной причиной гибели русского дипломата в Персии, в Иране, выставлялся именно фанатизм. Но фанатизм должен иметь основания, религиозный фанатизм должен иметь основания, люди же не с ума сходят. Просто так, там же должно быть хоть какие-то причины. Вот. И действительно, это очень интересное событие историческое. Для того, чтобы его понять, надо понимать вообще всю эту историю, которая вокруг развивалась. И начало, собственно говоря, этой истории начинается с Павла I. Павел I, ну, практически при его правлении начинается более-менее серьезный контроль над Грузией. То есть до него еще при Петре I, значит, Грузию пытались присоединить, но удаленность, слишком большая удаленность от российских центров не давала это совершить, и Грузию контролировали практически две страны, боролись за этот контроль. Это Турция, которая контролировала Черноморье как таковое, Черноморское побережье, и, значит, с другой стороны, контролирующие Каспий, значит, персы, то есть иранцы. Вот. И Грузия как бы находилась на границе вот этого вот контроля Черноморского и Каспийского, то есть две внутренних турецких территории, турецкой и персидской, то есть внутреннее море Турции – это Черное море, и внутреннее море персов, иранцев – это Каспийское море. И вот, в конце концов, при Петре I сначала пытались поставить под контроль, потом при Екатерине II тоже довольно удачно, но все-таки потери опять контроля, и все-таки опять Турция и Иран тут присутствуют. И вот, наконец, при Павле I в конечном итоге Грузия становится губернией, значит, Российской империи, и, значит, начинают вокруг этого всего развиваться события, потому что Иран очень сильно недоволен этой историей. Ну, все-таки это, как бы, они считают это своей традиционной территорией. Это наша традиционная территория, завоеванная нашими, значит, кровью наших предков и тому подобное. Мы все это контролируем. Вот. Безусловно, что на этой территории два христианских народа, два народа, которые исповедуют христианство, это грузины и армяне. Вот. И Россия подает это как борьба за, значит, за освобождение христианских народов от мусульман. Вот. Иранцы же, наоборот, говорят о том, что, значит, эти территории наши традиционные, и что, значит, они подают это как борьбу за, значит, со священного ислама против, значит, вот, неверных и тому подобное.
Игорь, общем, а территории, о которых мы говорим, где сейчас располагаются?
Это сейчас Грузия, Армения и Азербайджан, по сути своей. Это практически Закавказье. Вот, это все вот территория между, получается, Черным и Каспийским морем. Вот это вся территория, отсеченная, скажем, от, значит, нынешнего Северного Кавказа, вот Кавказским хребтом, вот эта территория как раз, значит, она находилась под контролем Ирана, с одной стороны, с другой стороны Турции, а потом она, собственно говоря, вот при Павле I практически была поставлена под контроль России. Вот. Ну и, собственно, там две самые известные русско-персидские войны. Одна во время наполеоновских войн, а вторая уже, собственно говоря, после. Вот она как раз. Вот одна война закончилась так называемым Гюлистанским миром, по которому, собственно говоря, иранцы и турки не претендовали на это. Ну, прежде всего, иранцы, потому что их вот, как бы, территория, прежде всего, интересовала территория Прикаспия, их интересовала территория, частичная территория Грузии. Вот, собственно говоря, они по Гюлистанскому миру они должны были это оставить. Ну и вот они в 1826 году решили совершить последнюю попытку по возвращению своей территории, истинно иранских территорий к себе, в собственную гавань, то есть вот этих вот территорий, прикаспийских территорий, сейчас заселенных, значит, сейчас это Азербайджан, Армения, Дагестан, значит, вот, собственно говоря, вот этих территорий возвращения к себе. Значит, почему именно в 26-й год? В 1925 году, нам известно, в России происходит смута, это восстание декабристов, и, значит, Россия находится в таком состоянии перехода власти, очень сложном состоянии. И вот как раз, пользуясь этой самой схемой иранцы совершают наступление. Безусловно, там огромную роль влияние оказывает Англия, потому что Иран практически находится под очень серьезным влиянием Англии. Вот, и считают, что практически это Англия натравила Иран на Россию, сказала, что очень удобный момент, нападайте. И действительно, Иран, собрав очень мощные войска, об этом, кстати, в то время контролировавший вот эту территорию генерал Ермолов указывал неоднократно Николаю Первому, что осторожно, тут ситуация очень сложная, вот, иранцы готовы к нападению, вот, но тогда же еще очень нехорошие были отношения с Турцией, были очень сложности, и практически назревала война с Турцией, тем не менее, и так иранцы начинают наступление, они практически проходят Азербайджан весь, они проходят всю Армению, они проходят часть Дагестана, они доходят практически до Тбилиси, то есть их наступление основное – это взять Тбилиси, Тифлис тогда, вот, взять и практически установить контроль вот над этой всей территорией. По пути они, безусловно, сжигают города, сжигают поселения, берут в плен людей, потом это очень важно будет понять, потому что как раз напрямую связано с гибелью Грибоедова. И так они практически доходят от Тбилиси, но наши войска под руководством с подачи Ермолова, русские войска практически начинают активную концентрацию, и потом наступление мощное, и начинают уже, так сказать, изгнание этих самых иранцев с этой территории. Ну и все это заканчивается тем, что они переходят на территорию Ирана, они заходят в нынешнюю территорию так называемого азербайджанского Ирана, это в самые восточные территории Азербайджана, они берут город Тибриз, он потом сыграет очень серьезную роль в этом, потому что именно в Тибризе находилось посольство России, и захватывают несколько крупных городов, и все, дорога на Тегеран практически открыта. И тут же портятся отношения очень серьезно у России с Турцией, начинается русско-турецкая война, и Россия начинает искать возможности для мира. Иран тоже ищет, им не нужно практически захвата Тегерана России. И вот тут молодой дипломат, назначенный после удачных действий, потому что как раз после окончания войны Александр Грибоедов очень удачно проводит несколько активных действий по возвращению пленных, русских пленных. Его очень интересует русских пленных, потому что как раз во время вот этого нашествия очень много было взято пленных. Прежде всего было очень много взято в плен армян. Очень много было взято армян. Их рассматривают как русских подданных, и поэтому их возвращение становится очень основополагающим. Плюс там, потому что они же все-таки практически дошли до Тифлиса, иранцы, очень много было пленено русских солдат. И он активно возвращает их. Вот. Ну и вот как раз здесь заключается мирный договор. И он становится, его направляют о том, что вот он, и он добивается того, что 30 января 1828 года заключается вот этот туркманчайский мирный договор. Это Туркманчай, это под Тибризом, небольшая такая деревенька, вот там этот самый договор подписывается. Он везет этот, Грибоедов везет этот договор в Москву, его встречают очень торжественно, практически ему прочат большое будущее. Он после этого возвращается назад в Иран. По пути он женится, так как дорога на Иран шла через Тифлис, он в Тифлисе женится на грузинской княжне, буквально проводит несколько месяцев с ней, потом он движется вместе с ней, он ездит дальше в Тибриз, где, собственно говоря, находится посольство российское. И вот тут, собственно, происходит очень важное действие, потому что ему надо продвинуть вот эти вот выполнение Тегераном вот этого Туркманчайского договора. Там в чем основные три элемента этого Туркманчайского договора? Ну, безусловно, самое главное Элемент – это то, что Иран признает все Закавказье за Россию. Второй важный элемент. Тегеран должен выплатить 20 миллионов серебром, значит, такую компенсацию России. Огромные деньги, и никто не верит, что, что Иран сможет выполнить, потому что у Ирана просто нет таких денег, просто их не существует. То есть есть часть этих денег, но вот, значит, и поэтому Грибоедов как раз очень нужен, потому что он хорошо ведет переговоры, и самое главное, что он уже часть денег смог получить, потому что под условия выхода войск из-под Тегерана, практически выхода русских войск, он сказал, пока не заплатите часть, вот это как раз часть, там, по-моему, 8 миллионов серебром, мы не выводим войска. Ему удалось под этим давлением, собственно говоря, часть денег получить. Кстати, всю остальную часть потом была прощена. Значит, но тем не менее, часть денег
в современных деньгах мы можем это как-то оценить?
Нет, я не сравнивал эти самые деньги, но это очень большие деньги по тем временам. Еще повторяю, практически они всю казну выложили России. Значит, считалось, что они практически были полностью разорены, и поэтому сильно сели на кредиты английские, и в связи с этим вот это самое известное влияние на нефтяную отрасль Ирана со стороны Англии, как раз вот эти самые последствия тяжелейшие. Вот, так что там были потери сильные. Ну, сейчас я еще потом продолжу, что там была еще такая сложность. Значит, и третьим важным пунктом это был пункт возвращения пленных русских. Под русскими понимались все. Это были и русские азербайджанцы, имеется в виду подданные как раз вот прикаспийские азербайджанцы нынешнего Азербайджана, и армяне, а то есть и мусульмане, и христиане, и грузины, в общем, все, и русские солдаты. И этим очень активно занимался, значит, Грибоедов. Значит, и вот как раз для решения этой проблемы он направился в сам Тегеран, в посольство российское. И вот тут произошла очень известная история. Дело в том, что очень много армян начало уходить, скажем так, находить себе прибежище для того, чтобы их потом вывезли на территорию уже Российской империи, на территорию Армении, Азербайджана современных и тому подобное. Они стали приходить в посольство. И там был такой очень интересный момент. Из гарема, значит, иранского шаха, две женщины-армянки, плененные и обрещенные в гарем, были возвращены, ну, скажем так, они нашли укрытие в, значит, посольстве России. И самое интересное, что вместе с ними в посольство России сбежал и евнух иранского шаха, очень высокопоставленный евнух. Это был армянский солдат, который был пленен, потом оскорблен и стал евнухом и дослужился до очень высокого уровня ранга. Он практически занимался финансами. Вот это очень важный момент иранского шаха. Вот он был, он тоже сбежал в это самое посольство. И вот тут началось очень сильное недовольство, особенно по поводу сбежавших женщин. О том, что вообще-то их, ну, как бы подавалось как населению вот этого Тегерана, подавалось, что вообще женщин, вот они понравились, когда он был на приеме у шаха, значит, вот они понравились, эти женщины понравились русскому послу, значит, Грибоедову, и что он их просто их выкрал и вывез в тегеранское посольство. И вот они там, собственно говоря, находятся. И, значит, вот это очень сильно население подняло о том, что он нарушает основные традиции, потому что что такое, значит, гарем? Это же практически показатель плодородия земель. То есть это такая сакральная вещь. И если трогать гарем, то есть там же нельзя вообще видеть никого, а тут он просто приехал в гарем, как завоеватель, практически нарушая все правила, забрал двух женщин и увез их к себе, как наложниц в этот самый в посольство. Вот. Ну, самое интересное в истории России было, вот когда убили, значит, Грибоедова, его труп был настолько обезображен вот, убийцами, то есть он настолько был сильно избит, что его тело опознали по раненой руке. Очень известная история. Дело в том, что его левая рука была ранена в результате очень известного той самой дуэли, так называемой четверная дуэль, когда он в, я сейчас не помню, уже в Петербурге или в Москве, увез у одного офицера, значит, его как бы любимую девушку. Вот, он увез, и она у него два дня была, не у него, а у его друга, они там, она жила у них. И этот офицер, он как раз был в отъезде, он вернулся и вызвал обоих их на дуэль. Вот, и получилось так, значит, вот этот вот офицер, который, у которого увезли девушку, он был со своим другом дуэль, и, значит, Грибоедов тоже со своим другом был дуэль. И у них между ними была перекрестная дуэль, и вот во время этой дуэли как раз Грибоедов получил, значит, ранение в руку, которое, значит, сделало его немножечко таким калекой. Вот. И вот по этой руке как раз его потом и опознали. То есть то, что он увозит девушек, это была очень старая светская история. И очень многие говорили, ну, вполне возможно, что ему девица понравилась, он увез. Вот. Тем более надо не забывать, что женился-то ведь 35-летний Грибоедов на 16-летней грузинской княжне. Поэтому вот эти все слухи ходили, они ходили во всех этих элитах, а тут еще вот увез этих самых девиц. Ну, в общем, проще говоря, 30 января 1829 года, ровно в годовщину подписания, значит, Турпанчайского мирного договора, взбешенная толпа ворвалась на территорию посольства России. Охрана куда-то исчезла, как говорили, что охрана сбежала и при этом оружие аккуратно сложила где-то на чердаке. И те, кто ворвались, почему-то сразу прорвались на чердак и завладели этим самым оружием. То есть кто-то им показал, где это оружие хранится. И дальше началась битва. В нескольких комнатах заперлись, значит, вот эти вот все, кто был в посольстве. Там был такой корпус казаков, значит, 20 с лишним человек. И вот они стали отбиваться, но толпа была огромная. Там говорят чуть ли не о... значит, 300 человеках, которые ворвались на территорию посольства. Притом они были уже вооружены с этим самым вот этим оружием охраны, вот, еще со своим оружием пришли, и в конечном итоге они убили практически всех, там только один человек, одному человеку удалось спрятаться, который, собственно говоря, потом был свидетелем и говорил о том, что происходило. Вот, и они убили всех, в том числе и убили Грибоедова. Сразу же после этой гибели шах, да, сразу возникает вопрос, очень многие говорили, что вообще причина, потому что там был такой момент, что светли, многие, которых опрашивали, говорили о том, что первым делом с Тегерана исчезли все англичане. То есть они как будто знали про это, и поэтому многие говорят, что, скорее всего, на это действие подтолкнули именно англичане, потому что им не хотелось большого влияния на Россию, они хотели рассорить. Россия в это время ведет войну с Турцией, ссора с Персией им не нужна. Вот. Ну, некоторые исследователи говорят, что как бы и англичанам самим не нужен этот конфликт, потому что Россия могла спокойно значит, ввести войска и захватить Тегеран, и это могло закончиться катастрофой вообще для иранцев. Вот. Они могли быть присоединены к территории России, то есть могло усилить. Ну, в общем, там сложная как бы, ситуация. С английским следом не все соглашаются, но то, что англичан не было в это время, практически они все исчезли из Тегерана, об этом говорят очень многие. То есть они практически нигде не фигурировали. Вот. Но, тем не менее, были убиты все, убиты и вот этот евнух был, были убиты вот эти девушки, которые искали защиты на территории русского посольства. В конечном итоге, значит, шах, напуганный ситуацией, что русские могут все-таки ввести войска в Тегеран, направляет своего племянника в Николая I с огромными подарками, в том числе он привозит известнейший алмаз шах, вот этот вот самый крупный алмаз, который хранился, ограненный в истории вот, человечества, вот этот самый крупный этот алмаз привозит в российскому императору как подарок. Вот, и уговаривает его как бы не рассматривать это как конфликт. Николай I соглашается, ему не нужна война, у него в это время проблемы с Турцией. Вот, он соглашается с этим, этот, значит, там устраивают показательные казни, в Тегеране наказывают, значит, вот этих вот, кто поубивал, кто-то участвовал в этом погроме, их казнят, и, собственно говоря, этим все урегулируется. Вот такая вот история с гибелью Александра Грибоедова.
Исторический разворте с Игорем Сажиным.
Вот, ну я расскажу, наверное, о, скажем так, предмете, вот сегодня будет разговор о предмете, который в 60-е годы 20 века один из правителей назвал первой конституцией мира, или, скажем так, первой декларацией о правах человека в мире. Вот. Это известнейший цилиндр Кира Великого. Значит, что это такое, собственно говоря? Потому что когда-то я очень заинтересовался, думаю, что ж такое-то, почему же? Ну, во-первых, надо разобраться, кто это заявил. Ну, я совсем недавно читал вам маленькую лекцию про Иран, и как раз вот иранский шах заявил о том, что вот, вот этот вот цилиндр Кира, ведь он же при его правлении как раз праздновалось 2500-летие государственности. И он начинал государственность именно от Кира Великого, вот, от Ахеменидов, вот, создателя вот этой вот Великой империи Ахеменидов за 200 лет до Александра Македонского. Вот, значит, и он как раз отмечал вот эту дату, и он назвал, что вот первый вот этот манифест Кира или цилиндр Кира – это первая конвенция о правах человека. Вот, меня очень заинтересовало, думаю, что это за конвенция такая, ну, что за текст такой, ну, вот, и меня она удивила, вот эта конвенция, вот я решил, как сказать, это удивление вам передать. Итак, значит, понятно, что это он делал для того, чтобы как-то себя вестернизировать и подать, что, извините меня, уважаемые, так сказать, те западные партнеры, которым я подражаю, вообще-то все начиналось у нас. Вот, это мы, зачинатели прав человека, да, вот это как раз цилиндр Кира Великого, царя Кира, значит, все начиналось у нас, а не у вас, вот от нас пошли права человека. Вот, это, кстати, очень интересно. Итак, что это за цилиндр такой? Его нашли в 1879 году во время раскопок в 19 веке, во второй половине 19 века. Стало, ну, практически уже с середины, даже с начала 19 века, начались высокий интерес к археологии. Безусловно, копали те цивилизации, которые были на слуху. Вот. И вот одной из цивилизаций, которую копали, это, безусловно, вавилонская. Потому что мы помним, что, значит, как бы, четыре цивилизации у нас стоят в основе европейской цивилизации. Это вавилонская цивилизация, начиная там с Саккада, это египетская цивилизация, это греческая, это римская цивилизация. Вот как бы они являются основными, все остальное считалось варварами. Вот, значит, вот с них начинается. Но, безусловно, что одно из самых, две самых древних – это Египет, которая исчисляется там тремя тысячелетиями до нашей эры, и, безусловно, вавилонская цивилизация тоже исчисляется где-то тремя тысячелетиями до нашей эры. Вот. И вот, значит, в этой вавилонской цивилизации, собственно говоря, в VI веке, в, как бы в, на окраине этой вот вавилонской цивилизации. Ну, нам известны такие Хаммурапи, там Навуходоносор. В основном это нам известно, ну, Навуходоносор нам известен по Библии, но, в общем, это такие предтечи. И вот в VI веке на окраине, вот среди персов, а они жили на окраине Вавилона, ну, в смысле вавилонской цивилизации, они были такими, значит, как окраинной территории, окраинным народом. Вот, среди них появляется вот этот вот человек, назвавший себя Киром, и этот человек объединяет персов, и в конечном итоге начинает военные действия, объединившись, начинает военные действия против, тогда эти персы входили в Мидию, и вот он начинает активные действия против мидийцев, и где-то вот там он 553 году до нашей эры начинает вот эти вот активные действия против мидийцев, в 550 году практически их покоряет. Дальше он ведет активные действия, ну, практически он захватывает всю Малую Азию. Всю Малую Азию, потом следующий его путь – это подчинить Вавилон, одно из самых, вот это Вавилонское царство, подчинить одно из самых крупных государств. И, собственно говоря, значит, в 539 году до нашей эры он захватывает и Вавилон. И после захвата Вавилона, да, и во время вот этих всех захватов он проявляет необычные для того времени действия. Он проявляет себя как, ну, не как покоритель по тем временам. Покоритель как, какое действие совершает? Он захватывает город, значит, людей превращает в рабов, значит, разрушает их религиозные памятники, ставит свои, своих идолов, значит, всех подчиняет, требует подчиниться, подчинившись богам, подчиняешься и мне как царю. Вот. Кир ведет совсем по-другому, он наоборот, значит, не разрушает памятники, он, вот даже есть легенда о том, что вавилоняне его впустили просто до буквально мира, он даже не штурмовал Вавилон, потому что он во всех остальных городах показал, что он не собирается никакие памятники разрушать религиозные, он не собирается никого покорять, не собирается никого подчинять. Мало того, он тех, кто были предыдущими царями, тем же самым вавилонским царем, подчинены, и там, допустим, взятый в рабы, он всех отпускает на свои места и говорит, нет, мне рабы не нужны. И это шокирует, и мало того, он говорит, управляйтесь сами, я не собираюсь наместников ставить, я не собираюсь ставить сатрапов на места своих людей. Я оставлю гарнизоны, но я не буду ставить своих людей. Подчиняйтесь просто, приносите мне дары, платите мне налоги, и пусть все будет, как вы хотите. То есть, знаете, такой высокотолерантный, значит, завоеватель, не разрушая ничего, не сжигающий ничего, не творящий, значит, непотребства, запретил своей армии практически вести, бить население, грабить население, вот эти все запреты. И это действительно производило впечатление, и в конечном итоге он подчинил всю Малую Азию таким образом. Огромную территорию, да не только Малую Азию, он подчинил практически всю территорию, которую в последующем завоюет Александр Македонский. От Индии, от реки Инд практически до Эгейского моря. Вот эта вся огромная территория, значит, была, находилась под его подчинением. Ну, закончил он плохо, он, значит, его следующим было завоеванием, он хотел дальше идти в Египет, но решил сначала разбить массагетов, и, то есть двинулся на северо-восток, ну и, собственно говоря, потерпел от них поражение. Ну, как потерпел поражение? Его просто убили. Вот. На этом, собственно говоря, в 1530 году заканчивается его правление, дальше там распадается его царство, ну и дальше уже другая история. Но вот как раз, когда он захватил Вавилон, он и вот этот вот, появляется вот этот вот цилиндрик с клинописью, вот, который очень интересно устроено, вот это вот самое цилиндрик. По сути своей, это такая, скажем так, рассказанная история о завоеваниях вот этого вот Кира II или Кира Великого. По, кстати, по-аккадски Кир это значит солнце. То есть он, ну, как ни много ни мало, он себя солнцеликим, собственно говоря, назвал. Вот. Так вот, значит, что там он написал? Он написал, что он вообще начал завоевывать, потому что ему сказал Бог это делать. Вот. Что вот кругом Киев, ты стань хорошим правителем. И Бог его назначил, собственно говоря, таким исправителем и несителем справедливости. Он, собственно говоря, он сам не хотел. Ему Бог сказал. Хорошо. Дальше он, значит, получил от Бога власть и идет завоевывать. Да, при этом он сказал, а у меня при этом хорошая родословная. И, кстати, на это был сделан очень серьезный акцент, чуть ли не два абзаца он посвятил на этом маленьком, значит, цилиндрике, он посвятил чуть ли не два абзаца, рассказывал о том, какая у него хорошая родословная.
Пока я услышала про цилиндрик, можно я свое любопытство удовлетворю? Мы тут уже сделали большую фотографию этого цилиндра и никак не можем увидеть клинопись. Где она?
Есть, скажем так, распечатка вот этой, ну, превращено в нам удобный такой лист, это все реально клинопись. Надо просто еще ближе приблизиться. Еще ближе. Да, это все создает клинопись. Вы понимаете, что клинопись – это такое правильное расставленное палочками выдавливание на глине. Это глиняный, по сути, своей, значит, цилиндр. Вот это, я даже отсюда вижу, что это клинопись. Потому что что такое клинопись? Это такой вдавленный треугольничек, даже ромбик такой вдавленный.
Все засечки, которые мы видим, это не просто так бахрома какая-то, это на самом деле буквы. Хорошо?
Это буквы, да. Это там в каждой букве где-то примерно отжатий 3-4. Может быть и 5 отжатий. То есть это 5 нажимов, и вот вам одна буква. Но это даже не буква, потому что это скорее иероглиф, это скорее, так сказать, символ, который что-то обозначает. То есть в то время вот аккадское письмо, оно, собственно говоря, так и выглядело. То есть это скорее вот поближе, ближе к египетскому такому письму символическому, к китайскому, чем к нашему вот письму уже более похожими, связанными с буквами, с гласными и тому подобное.
Как же это расшифровывали, мне интересно.
Это отдельная история. Если хотите про расшифровку клинописи, могу рассказать. Это отдельная история, как, собственно, дошли к вот, сконструированию. Это связано было с другими археологическими открытиями. Вот когда клинопись наряду с другими письменами была соединена, и получилось, что вот раз это символику можно уже каким-то образом расшифровать. Итак, собственно, дальше, что, то есть, пока мы видим только одно. Я хороший, мне Бог дал силу. Дальше он рассказывает о том, как он завоевывал, как, значит, его пустили в Вавилон. Значит, ну, такой интересный рассказ про, про то, что вот вавилоняне были им довольны. И дальше, уже в рассказе про то, что вот он практически Вавилону подчинился, он рассказывает о двух своих действиях, что он совершил. «Я, — сказал он, — значит, никого не убивал и восстанавливал справедливость. При этом, значит, цари, которые подчинились мне, они пришли с дарами ко мне». И вот сразу после этого два элемента он указывает. Первый элемент, он сказал, я восстановил все религиозные памятники, я восстановил все, и сказал вам, молитесь кому хотите. Ребята, это реально символ, это свобода совести. То есть он заявил вот этой огромной территории, он сказал, молитесь своим богам, да молитесь, никто не против, я не собираюсь вас подчиняться, молитесь своим богам. Это первое заявление о свободе. И второе, я отпустил всех по домам. То есть зачем брали пленных? Для того, чтобы их продать, чтобы получить выгоду. Кир отпускает всех пленных по домам, и вот это вот, скажем, освобождение рабов, что рабы такие же, как... Ну, там очень такая сложная фраза о том, что как бы пусть они будут такие. И, значит, вот эта вот фраза как раз указывает о том, что он дает им возможность быть равными со всеми остальными, а не быть несвободными. То есть всего вот эти два элемента, по сути, и есть декларация, еще как называли, манифест Кира о первых зачатках такой элемента равенства. Равенство по ненахождению в рабстве – и равенство религиозное, как две первоосновы прав человека. В реальности ли это манифест? Да нет, просто это похвальба, это рассказ о том, он что сделал. Но вот эти элементы уважения к религии и уважения к личной свободе человека довольно интересные сигналы из глубины веков за 2500 лет до нас, сообщение о том, что вот уже тогда эти идеи, как идеи такого стабильного мира, собственно говоря, существуют. Потому что он именно на это опирает свое стабильное государство, которое, к сожалению, очень мало просуществовало, потому что ему захотелось еще дополнительных завоеваний. Ну, он человек своей эпохи. Вот такая вот короткая история про Кира-завоевателя, про Кира Великого и про его... нормативный акт, ну, как бы его этот сам манифест, который был найден.
Мы показываем гравюру с Киром, тем самым, которую подзабыли показать во время вашего рассказа. Вот какой вопрос задам. Он, значит, приходит, восстанавливает памятники, разрешает всем молиться своим богам, еще и рабов отпускает. В чем суть тогда? В чем ему польза от его завоеваний?
Но он тоже указал в цилиндре, там указывается о том, что все окружающие его, все, кто-то подчинились, приносят ему налоги, приносят ему дары, предъявляют свое подчинение. Там написано «целуют ноги и приносят дары». Приносят, значит, вот эти вот оплату за то, что они являются подчиненными. То есть его это вполне устраивает, он не собирается увеличивать этого, ему достаточно этого.
Тут отдельное, конечно, рассуждение в чате было по поводу того, что было перед нами. Кто-то считал, что это кукуруза, кто-то считал, что это дыня, кто-то считал, что это такая очень древняя флешка или жесткий диск. И был вопрос технический. Получается, что всю эту клинопись наносили, пока глина не засохнет?
Да.
Это быстро? Там же очень много этих палочек.
Так она не засохнет, пока ты ее не обожгешь.
Ну, она подсоняет.
Нет, нет, кстати, вот действительно абсолютно Антон прав. Действительно, глина не так быстро сохнет. Она дает возможность, тем более, что, скорее всего, этот цилиндр на что-то насаживался, и на, можно было вот эти вот клинописи. Тем более, что писцы того времени умели наносить клинопись довольно быстро. То есть это вот 3-4 удара, поэтому уже один символ есть. 3-4 удара быстро, 3-4 удара, и вот эти вот очень-очень быстро нанесение вот этих самых символов. А дальше, собственно говоря, она может лежать и подсыхать, но она тогда быстро рассыпется, а лучше всего обжечь. И как раз, судя по тому, что она довольно сильно сохранилась, то есть эта керамика была обожжена вот, уже после того, как было нанесено, что позволило ей сохраниться до нашего времени, частично утраченную, но все-таки сохраниться до нашего времени, довольно серьезно. Так что это, скорее всего, да, абсолютно, наверное, обожженная глина. Вот, и написать, можно было успеть написать довольно быстро.
Я, конечно, нетерпением буду ждать лекцию по поводу клинописи отдельно. Много вопросов у меня по алфавиту, там, и переносам, и слогам. В общем, Светлана Васильевна пишет. Я вот сходу увидел вязаную крючком вещь, типа рукав от кофты. Рисунок, повтор, интервал выдержан.
И каждый увидел в ней что-то свое.
Что-то свое.
Мне особенно интересно об этом говорить, о таких зачатках прав человека в момент, когда вчера Путин денонсировал, собственно, те самые права человека. Как вы на это смотрите? Как вам кажется, изменится ли что-то у нас в нашей с вами повседневной жизни от этой денонсации?
Понимаете, я очень давно, уже на протяжении, я не знаю, может быть, 20 лет говорю, что мы копируем Соединенные Штаты Америки, которые не собираются денонсировать многие европейские документы, исходя из собственного, так сказать, взгляда на концепцию прав человека. Да, они подчиняются ООН, но, тем не менее, откидывают многие национальные, признают панамериканскую какую-то систему концепции прав человека, но вот европейскую откидывают. Мы пытаемся копировать Америку постоянно во всем, везде, вот в любых конструкциях, в институтах и тому подобное. В данном случае, я так думаю, что это самая схема. То есть схема выглядит так. Да, у вас есть своя концепция прав человека, у нас своя концепция прав человека. Мы, эти ценности для нас важны, мы их не откидываем, они такие, какие нам нужно. И для наших политических целей мы будем использовать свой взгляд на права человека. То есть права человека не универсальная конструкция. И, кстати, первыми об этом заявили именно США. Не универсальная конструкция, а такая, знаете, локальная, наша, местная. И мы будем исходить из этой позиции. Почему США уважает локальную вот эту панамериканскую конструкцию концепции прав человека? Да потому что они там лидеры, они самая мощная развитая экономика, и поэтому, собственно говоря, могут уже в какой-то степени диктовать и обходить ее. Россия идет, скорее всего, именно по этому пути.
Поэтому, кажется, говорить, у нас немного не хватает развитой экономики и вот всего этого прочего.
Это другой разговор. О том, что признают ли нас, это, кстати, скажем так, паназиатские или паневразиатские вот эти самые конструкции окружающих нас стран, и будут ли они считаться с этим, или им легче будет побежать под Европу и тому подобное, это уже другие политические игры. Вот. Но то, что от концепции прав человека не отказываются, нет, нет, это, скорее всего, нет. То, что ее будут использовать фактически, да, это наши власти доказывали много раз, о том, что для нужд национальных мы готовы использовать права человека в своих нуждах, в узеньких таких политических нуждах. То есть это такой придаток к политике, а не отдельная ценность, самодостаточная, которая находится как бы чуть-чуть над политикой.
То есть на нашу с вами жизнь, считаете вы, никак не повлияет эта денонсация?
Денонсация никак не повлияет. Потому что...
Как не было прав человека, так и не будет.
Да, все, что уже случилось, то случилось. Как не было прав человека, так и не будет. Нет, безусловно, что какие-то основные элементы будут учитываться. Они будут активно бороться, стараться проявлять борьбу и с пытками, и с, значит, пытаться сохранить концепцию права на жизнь, то есть отказываться, вот, не допускать вот этого чрезмерного использования. То есть мы не свалимся в террор, там, допустим, большой террор и тому подобное. Но то, что в политических целях будет концепция прав человека пододвигаться, будут назначаться свои удобные правозащитники, свои удобные институты защиты прав человека, которые в политических целях можно будет отодвигать, выдвигать, задвигать, передвигать, то это, да, вот это реальность нового такого подхода к концу. Ну, какая новая? Я говорю, это просто пародирование Соединенных Штатов.
Слушайте, а почему вам кажется, что мы не свалимся в большой террор? Мне кажется, мы прямо одной ногой уже там. И что вселяет в вас такой оптимизм?
Ну, скажем так, во-первых, я по жизни оптимист. Вот, и очень верю. У меня есть такая вера в прививку определенную. В 1937 году наши деды сильно заплатили. Вот эта прививка возникла. Вот, власти сами опасаются. Я же говорю, всем напоминаю одну вещь. Помните, что, значит, все руководители Народного комиссариата внутренних дел были расстреляны как шпионы. Все до единого. Тот, кто начинает большой террор, они об этом помнят. И они об этом знают, что как только они это начнут, извините меня, один за другим, они пойдут под этот самый большой террор. Так что прививка тут есть определенная. Вот то, что значит, два направления могут быть вот этих жестких нарушений прав человека, это, безусловно, штрафование и уголовное преследование, то есть имеется в виду лишение свободы. Вот это будет, эта конструкция будет развиваться и существовать. Она, собственно, существует по всему миру. В Азии это очень распространенное явление. Вот. И второе направление – это, безусловно, возникновение так называемых, ну, там, сложно как называть, но вот этих вот вигилантеров, то есть, проще говоря, существование неких групп, которые будут считать, что они вот борются за права человека и с самой жесткой рукой будут наводить этот порядок со всеми вот этими проявлениями либерализма и тому подобное. То есть возникновение вот этих черных сотен и тому подобное, вот этих конструкций, так сказать, хулиганско-бандитских, которые будут сами расправляться. Вот, а власти будут делать вид, что они с ними борются.
Исторический разверте с Игорем Сажиным.
Знаем, о чем мы будем говорить. Да, пытались понять, что же такое клинопись и как эти палочки могли быть расшифрованы. Видимо, поговорим об этом.
Да-да-да. Я действительно расскажу. Эта история когда-то на меня произвела впечатление. Дело в том, что ну, немецкий учитель немецкого языка, обыкновенный там, учитель такой провинциальный, Георг Гротефенд, значит, скажем так, взял и расшифровал. Вот. В то время вообще считалось, это у нас первая половина 19 века, вообще считалось, что это эти самые вот клинопись, это всего-навсего орнамент. Вот. Это все, всего-навсего вот украшали. Вот это такая вот вещь, которую вот украшали, может быть, ее на стены вешали, как на орнамент, может быть, ее, значит, там, я не знаю, какие-то сосуды украшали и тому подобное. Да, вот это как раз он. Но он был, вот ему было 27 лет, и есть такая легенда, что его друзья прикалывались над его таким хобби. У него было хобби, значит, разгадывать разные ребусы. Вот туда прикололся, может, ты вот разгадаешь, значит, вот эти вот орнаменты, которые вот были известные, вот привезенные. Ну, и тогда, кстати, да, очень была популярная книга. Была популярная книга натуралиста из, значит, тоже немецкого натуралиста из Дании Карстена Нибура. Значит, этот человек, кстати, человек очень интересной судьбы. Он поехал, значит, в экспедицию, которую организовал датский король. Вот, он поехал в экспедицию, и, в которой делал зарисовки, записывал и тому подобное. И очень интересная вот эта сама судьба этой экспедиции. Все умерли в ней. То есть все постепенно болели и умирали.
Как интересно, да. Однако.
Значит, экспедиция была в Малую Азию, и вот там постепенно, в общем, дело дошло до того, что, значит, их там осталось трое, которые вот пытались добраться назад в Данию, вот, и по пути эти двое его друзей умерли, и он единственный, кто из экспедиции вернулся и привез огромную массу материалов, понятно, он себя вел как натуралист, то есть он вез эти предметы, чтобы показать, вот как выглядит другие страны, посмотри, какие там необычные вещи, посмотри, какие там необычные таблички с орнаментами. Вот он это привез, и, значит, вот ходила вот его книга очень интересная со всеми клинописи и тому подобное. Еще и повторяю, был даже спор, были такие очень такие маститые ученые, которые говорили, да нет, какое, это не тексты, что вы, какие это тексты, это орнамент. Вот. И вот вдруг Георг Гротефенд, значит, школьный учитель, наспор со своими друзьями решает начать расшифровывать вот эти самые таблички и достигает результата. Он использует метод, который, скажем так, довольно редко используют. В основном используют метод многоязычия. То есть находят текст, который был написан бы на разных языках. Значит, ну, какой-то там на скале какой-нибудь высечен еще. Вот. А потом, значит, сопоставляя языки, каким-то образом находят вот какое-то решение. Он использовал так называемый комбинаторный метод, то есть он решил поискать похожие вот эти вот, скажем так, клинописи, похожие, чтобы где она повторяется искать. И каким-то образом размышлял над этим, как это построить. В конечном итоге он подумал, что, скорее всего, повторяются какие-то имена. Вот. Долго подыскивал, подбирал эти самые имена, нашел вот эти повторяющиеся такие комбинации этих самых клинописей. И в конечном итоге ему показалось, вот эти имена длинные слишком, потому что как бы историю Персии более-менее знали по грекам, потому что все-таки нам греки рассказали, а греческий текст уже расшифрован, уже все нормально, уже можно читать. И вот он искал эти самые имена, но это Гильгамеш, это я чуть позже расскажу. Но тем не менее, вот он стал находить вот эти комбинаторные вещи и обнаружил, и смог расшифровать имена, значит, персидских царей. Потом по вот этим вот как бы близким клинописям он смог соединить и построить какие-то... В общем, проще говоря, он расшифровал целую фразу. Чем произвел сильный фурор, он и опубликовал эту историю. Вот. Но это быстро как-то вот в истории затерялось. И, ну, чучок... Ну, по сути, он расшифровал, с его точки зрения, 13 вот этих вот комбинаций клинописей. 13 комбинаций, 13 знаков соединенных он расшифровал, и что позволило ему такую фразу расшифровать. И следующим человеком, который начал расшифровывать, это был Генри Роулинс, британский дипломат, который, кстати, был дипломатом в Иране в тот момент, когда там был дипломатом Грибоедов, про которого я недавно рассказывал. И вот как раз он готовил войска Шаха. Он был такой полувоенный, и вот он как раз работал с военными Шаха, вот, вот все эти истории, с теми историями, которые я совсем недавно рассказывал. Вот, и как раз именно в этот момент он очень заинтересовался так называемыми наскальными рисунками с текстами, известная Бехистунская скала. Значит, это такое высоко-высоко в горах скала, которые были пробиты ступеньки, и там выбили огромную такую картину, где стоит царь, а перед ним стоит 9 других царей с петлями на шеях, они стоят, у них руки соединены сзади, и вот они стоят такие склоненные перед ним, и значит, там над ними тексты. Вот. И, а потом эти ступеньки, которые как бы вот, они как, высекали на скале вот это, все тексты и вот эти вот рисунки, они потом были сбиты, и туда забраться было очень тяжело, поэтому это не разрушил никто. И он на скалы эти залез, как прям скалолаз, вот этот дипломат. То есть между делами своими по обучению солдат Шаха, он, значит, залез, да, вот как раз он, Нибур, вот это, ой, Генри Роулинс. Вот он забрался на эти скалы и давай вот эти вот все копировать очень увлеченно. Но потом Шах с Британии подцапался, Генри выкинули из страны. Он потом его устроили куда-то дипломатом в Афганистан. И в какой-то момент опять восстановились отношения с Шахом, и он тут же попросился, можно назад, потому что я там не дорисовал. Вот, он приехал и опять стал эти клинописи переписывать. Но там были так называемые триязычные тексты. То есть это уже была возможность сравнивать, сопоставлять. И считается, что как раз Генри Роулинс – человек, который практически вот эти вот расшифровал вот эту самую клинопись и каким-то образом смог уже выстроить. Практически считается, что он расшифровал 18 знаков, которые потом можно было комбинировать. Вот.
Вопрос. И... У меня есть вопрос по ходу нашего разговора. Они единственные, кто расшифровали, этот человек и еще человек до этого, единственные, кто расшифровали эту клинопись. Как можно было быть уверенным, что они действительно его не ее расшифровали и сделали это правильно?
Могу же я придумать что угодно от балды и сказать: «О, я расшифровал, я потратил 17 лет на это,
не спал
дни и ночи и расшифровал, вот вам текст». Как меня проверить?
Да, проверить удалось, там два способа оказались очень интересные, как это проверить. Дело в том, что вот эта вот скала Бехистунская, ее как раз, вот этот текст с этой Бехистунской скалы, в момент как раз, когда она создавалась, был скопирован и отправлен в разные концы огромной Персидской империи. И эти тексты находили на персидском языке вместе с греческими текстами. И, значит, тоже вот прям скопированное с этой Бехистунской. Проще говоря, его переводили на разные языки империи, чтобы их могли читать люди в империи на разных языках, разные народы. И вот именно то, что эти тексты были трехязычные, пятиязычные, семиязычные, то есть один текст переведен на множество языков. А греческий знали. Древнегреческий – это был классический язык, которым обучали в гимназиях. И поэтому получалось, что когда текст на одной, буквально, там, я не знаю, папирусе, на одной глиняной табличке, на одной, значит, на одной скале высечены на разных языках один и тот же текст, мы знаем греческий, мы понимаем его смысл, мы знаем, значит, персидский, мы знаем вот этот вот клинопись. И вот это сопоставление давало, собственно говоря, результат, что да, действительно, этот текст полностью совпадает, потому что по-гречески мы понимаем.
С многоязычным второе, понятным, это... а вот с предыдущим примером, где не было другого языка?
С предыдущим получалось опрокидывание назад. То есть, проще говоря, когда мы расшифровали клинопись, мы понимаем, как она построена, мы понимаем, как построены те или иные значки, и мы начинаем опрокидывать назад и понимаем, что «О!» Генри, то есть этот Генри, да, Георг Гротефенд, он оказался прав. Да, действительно, вот этот текст он расшифровал. Кстати, они выяснили, что он ошибся. Он не 13 знаков расшифровал, а 9. Он, значит, 14 знаков расшифровал ошибочно. То есть все-таки там была ошибка. Вот. Но, кстати, потом было открытие, которое подтвердило очень многие открытия вот, Генри Роулинса, они это подтвердило. Это обнаружили так называемые ученические таблички, которые, значит, буквально вот эти текстики повторялись, и они были построены как будто это действительно ученики писали, и, значит, там определенного типа знаки выстраивались в определенные ряды, и можно было подтвердить, да, вот это знаки глаголы, вот это знаки существительные и тому подобное. То есть вот именно эта схема, что, скорее всего, это текст расшифрован правильно, эти таблички помогли еще больше расшифровать и подтвердить, что эти тексты действительно правильные. Вот. Так что вот таким образом удалось это раскрыть. Ну и потом как бы подтверждением оказалось действие очень известного ученого, очень интересного ученого, кстати, Джона Смита. Вот. Что этот человек сделал? Это был такой мальчишка, который устроился в типографию, довольно из бедной семьи, в типографию помощником. И в типографии как раз печаталась книга вот с этими самыми клинописями. И Джон жутко увлекся этой книгой, просто вот увлекся. Он упер эту книгу, да, вот как раз его портрет. Вот, это уже история конца 19-го. Если все эти события, которые я до этого описывал, это начало 19 века, это уже вторая половина 19 века. И вот он жутко увлекся этой книжкой. В обеденные перерывы стал бегать в Британский музей, который рядом с типографией находился. Там искать все эти клинописи. Что-то его жутко увлекли эти клинописи. И постепенно этого мальчишку заметили, сказали: «А ты можешь вот это помочь нам разобрать, вот это разобрать?» Ну что, помощники-то все, волонтеры всегда нужны. А он с удовольствием бегал и помогал. Вот. И закончилось это тем, что он стал буквально, вот, ну, вот как хороший переводчик, просто на лету переводить вот эти вот клинописные тексты. Вот, значит, и в конечном итоге он среди вот этих вот, когда помогал разбирать какие-то черепушки, он нашел один фрагмент, довольно крупный фрагмент, значит, как его, кстати, вы показывали в начале вот этого эпоса Гильгамыша, вот, он нашел и перевел, и сказал: «Ребята, здесь про потоп». Ну, тогда очень интересовались подтверждениями всяких библейских сюжетов. А, кстати, вы показали вот скалу. Вот этот рисунок предыдущий, это был как раз та самая скала. Вот она, вот эти многоязычные тексты наверху над пленниками. Вот видите, да, вот это вот самое. Вот. Так вот, эпоса Гильгамыша, значит, вот этот фрагмент, он сказал, здесь про потоп написано. А тогда очень сильно интересовались Библией, подтверждением Библии, потому что тогда же атеизм рос, а тут, понимаете, древний текст какого-то там третьего тысячелетия, и вдруг там про потоп. Все сразу заинтересовались. Он сказал, здесь про потоп, но здесь мало. Похоже, текста был больше. Он действительно, это была обнаружена часть вот этого эпоса об Гильгамеше. И он буквально перевел его, привел в литературный, значит, английский. Он смог вот этот перевод делать. Но тогда уже технология была известна. Он легко ее освоил. И ему дали деньги на экспедиции в Ниневию, чтобы он мог найти другие тексты, вот как раз где были обнаружены вот эти кусочки. И он действительно обнаружил еще дополнительные части эпоса о Гильгамеше. Потом еще, ну, человек провел 3 экспедиции в Ниневии. В одной из экспедиций он так и умер, он заболел дизентерией и, значит, под Алеппо где-то во время раскопок он умер. Но успел перевести огромную массу, вот этот вот, скажем так, первый литературный текст в истории человечества эпоса Гильгамеша. Вот, он смог его перевести, это огромный текст с огромной массой табличек, он смог его соединить, и потом Британская империя, Британская королева оценила его действие, его семья получила после его смерти, потому что он рано довольно умер, получила, значит, пенсию на всю жизнь его детей и всю жизнь его жены. Вот, они поценили его, так сказать, результат, что человек практически для человечества открыл огромный литературный текст. Ну вот, собственно говоря, тогда это уже стало такой операционной схемой, которой можем спокойно пользоваться и переводить любые клинописи, что позволило и, значит, дальше развивать уже вот это вот способы работы с клинописью. Вот такая вот история про открытие клинописи, про расшифровку клинописи.
Да, собственно, история, как мне кажется, начинается с просто безумно увлеченного человека, никому
как и любая успешная история.
Не любая. Но я очарована историями, когда никому не интересны эти орнаменты. Всем кажется, что это совершенная какая-то глупость. А один человек где-то сидит и пытается их расшифровать.
Кстати, так и не понял, как он смог расшифровать этот самый первый источник клинописи, не имея перед собой возможности сравнить с другим языком и прочее. Для меня это какая-то загадка невероятная.
Вы, кстати, правы абсолютно. Многие говорили, это невозможно, потому что он же даже древних языков не знал. Он не знал ни арабского, он не знал ни вот этих вот персидских языков. Он вообще не знал, он только знал вот немецкий классический. Вот, да, он изучал латынь и греческий, это было требование, но тем не менее он языков-то ведь других не знал. Но логическая схема, то есть он сопоставлял похожие значки и предполагал, что это могли быть имена, и подбирал долго имена, какие же могут быть это имена использованы, по длине записи он. И еще повторяю, это, скорее всего, была догадка, почему ученые не обратили на это внимание сначала. Ну вот какой-то учитель там, вот его догадка, что текст выглядит так, и над ним ржали. Но вот, кстати, его последователь Гейл Роулинс, он, скажем так, многие считают, что напирался. Он поверил в этого паренька и сказал, скорее всего, паренек-то прав. И он уже имел многоязычные тексты и действительно подтвердил, что этот паренек оказался прав. То есть вы правы, что это догадка. И многие, скажем так, отнеслись к ней и сказали, но ерунда, специалисты не забрались, а ты тут учитель какой-то там, молодой учитель взял и разобрался. Ха-ха-ха, ерунда какая.
По сути, он вел себя как нейросеть, очень медленная, очень, может быть, плохо обучаемая, но нейросеть. Он искал похожее в большом-большом массиве ничего непонятного, и это похожее вычленял и пытался понять, что оно значит.
Скорее тогда не нейросеть, а метод перебора.
Ну, может быть.
Да?
Может быть. Да? Еще у нас есть пара фотографий, которые вы же нам и прислали, и мы давайте сейчас их покажем, чтобы вы смогли их как-то прокомментировать.
Ну, это я вот хотел показать так называемая классическая, значит, клинопись, которая вот хорошо видно, как она выглядела, эта самая клинопись, и, ну, наиболее яркая. Потому что клинопись сделали как на глиняных табличках, так и высекали на камне. Вот это высеченная на камне клинопись, буквально классическая, это уже так называемые фонемы и слоговая клинопись. То есть клинопись могла обозначать как букву, так и слог целый, так и целое слово. Вот. Но целое слово – это более раннее явление, там другой камешек вам присылал. Это как раз вот первые, вот это уже после третьего тысячелетия до нашей эры клинопись такая классическая. Вот как раз ее и расшифровывали вот эти вот все ребята, которых я описывал. А вот Кишский камень, который до этого еще присылал, можете показать его. Ну, вот эти два маленьких кусочка камешка там я вам присылал. Ага.
Вот он.
Ага. И вот это как раз вот пример. Вот, да. Это так называемое 4-е тысячелетие до нашей эры. Это так называемая протоклинопись. Ну, есть такая догадка, которую вот ученые предполагают, как она образовалась. Скорее всего, подозревали, что это использовалось для фиксирования, ну, привезенного, значит, ну вот царю привозят эти самые там зерно. Вот. И они берут специальный такой ларец, и в него вот берут такой вот глиняный кусочек маленький, и на нем отмечают вот, вот там зерно там по весу 4 пуда, там, я не знаю, вот разные ставят значочки и бросают. Вот привезли 4 пуда, вот привезли, там, допустим, 5 баранов, вот 5 баранов, вот бросаем камешек. Вот набрасывают сколько, чтобы вести учет, чтобы бороться с воровством, чтобы знать, сколько у них есть и тому подобное. Такой вот расчетные вещи.
Бухотчетность получается.
Да, так, да, такой бухотчетность, да. И вот набрасывали вот эти самые кусочки, и вот это такая протоклинопись, когда еще только возникало. Там где-то ноготком, где-то острым этим самым выводили на глиняных табличках вот эти вот отметки, они потом запекались в огне и бросались вот этот самый, и уже могли понять, вот у нас такое-то есть. Не надо ходить, пересчитывать и тому подобное. Тем более, когда вы покорили много народов, извините меня, подсчет очень тяжелый, очень много. Вот для большого количества материала вот этот подсчет был хороший. И отсюда начинается зарождение клинопись. Потом это уже переходит в вот эти привычки делать таблички. Значит, когда уже начинают вот это записывать уже в какие-то вот длинные вот эти вот перечни и тому подобное. То есть все начинается с просто обыкновенного подсчета. Вот. Кстати, также считалось, что египетские иероглифы таким же образом были построены. Тоже это элемент подсчета, жрецы пытались что-то подсчитывать. А потом это уже переросло в отметки, связанные с какими-то текстами, какими-то звуками. То есть пока это еще вот такие вот протоклинопись. Вот. А вот 4-е тысячелетие – это вот протоклинопись. Ну, мы понимаем, что у нас две цивилизации самые древние отмечаются. Это 4-е тысячелетие – это египетская и, значит, вот вавилонская цивилизация, после Междуречья. Вот. И вот там аккадская. И вот мы, значит, знаем, что вот как раз первые вот эти вот первые такие письмена появляются именно тогда. Вот. Ну, вот это самое начало.
Получается, первые письмена появляются благодаря тем, кто мог стащить одного барана из 5, уповая на забывчивость своих партнеров и контрагентов. И чтобы бороться с ними, случилась письменность. Благодаря мошенникам, благодаря воровству мы теперь можем читать сообщения в чате.
Мой профессор говорил следующую фразу: «Лень – двигатель прогресса».
Отдельно еще спрашивают про инструмент. А чем, собственно, эта клинопись наносилась?
Ну вот считается, что первые наносились просто ногтем. Вот просто ногтем взяли и там вот выводили на глине вот эти самые отметки. А уже клинопись, которая классическая, там, извините, специальный инструмент, то есть палочки, вырезанные специально, продавливание, круглые палочки, значит, там, то есть для разного текста могла использовать такие заостренные палочки. Вот как раз ими человек иногда там, это доходило, то есть настолько хорошо развивалось, что иногда человек мог писать просто на огромной скорости. Быстро так ставят, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, а вот во все различными концами палочки, делая вот эти погружения, отметки и тому подобное. И это буквально чуть ли не как на печатной машинке мог быстро делать. Человек говорит, а он уже за ним все отмечает.
Ну да, и последний вопрос, наверное, или предпоследний. Правильно я понимаю, что вот из клинописи образовалась эта группа языков, которая состоит из иероглифов и вообще из таких палочек?
Это было параллельно. Все-таки клинопись есть клинопись, она вот больше в Малой Азии, вот в этой, в районе между Индией и, значит, Европой, вот эти вот Эгейским морем, вот на этой территории в основном клинопись расцвела. Параллельно просто с ним выросло вот это вот иероглифическое, значит, письмо в Египте, параллельно там же там китайское, то есть это все-таки было параллельно. Здесь нельзя искать единый источник, скорее источники были разные. А вот то, что в этой среде Малой Азии это было как раз, да, это, скорее всего, один единый источник. Они здесь примерно все клинописью и занимались.
Исторический разворот с Игорем Сажиным.